Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так зовут меня. Давайте поговорим о том, что происходит в России и в мире. И начнем мы с программы параллельного импорта. И вот Денис Мантуров, глава Минпромторга и вице-премьер, заявил, что объем ввезенных в Россию товаров в рамках этой программы с момента ее запуска уже достиг 6,5 миллиардов долларов. А к концу года, как ожидается, этот показатель может вырасти до 16 миллиардов. Этот прогноз основывается на оценке среднего ежемесячного объема параллельного импорта в 2-2,5 миллиарда долларов. И по словам господина Мантурова, Минпромторг намерен придерживаться взвешенного подхода при формировании списка принадлежащих параллельному импорту товаров, чтобы не навредить национальным компаниям, но вместе с тем обеспечить население и фирмы теми товарами, которых им сейчас не хватает. Ну, давайте обсудим, как работает программа параллельного импорта с нашим экспертом. У нас на связи кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Николаевич, вот 6,5 миллиардов долларов с мая объем ввезенных товаров по программе параллельного импорта. Насколько это, на ваш взгляд, большая сумма?
И если брать 6 мая, то это все-таки такая, я бы сказал, серьезная сумма. Давайте мы все-таки для наших слушателей еще раз уточним само определение параллельного.
Давайте, давайте.
Что это такой принцип, когда вы говорите о том, что авторские права при покупке товаров не учитываются, и можно ввозить в нашу страну товары без согласия правообладателя. То есть вы, совсем просто объясняю, iPhone запрещен к ввозу в Россию, но вы его покупаете в Америке, не у Apple, а у какой-то другой фирмы, и ввозите в нашу страну. Таможня вас пропускает. Вот как бы совсем по-простому, как осуществляется параллельный импорт. Поскольку у нашей страны позиций, связанных со станками, с машинами, оборудованием современных технологий, я бы сказал, затруднения испытывать, то такой импорт того, чего мы не делаем, крайне необходим. Откуда вот вся эта идея, это импортозамещение, а параллельный импорт позволяет, не налаживая производство чего-то, ввозить какие-то комплектующие изделия, которые мы сами не скоро еще сделаем, или нам это очень тяжело сделать. Вот, я считаю, что 6,5 миллиардов, это получается в месяц, у нас что получается, август?
2-2,5 миллиарда.
Да, да, вот, ну, в общем, сумма не маленькая, но и небольшая. В принципе, если брать объемы импорта, которые ввозились раньше, они сопоставимы с объемом экспорта. То есть, вот сколько мы продаем нефти и газа, приблизительно столько мы и ввозили. Ну, правда, с небольшим плюсом, у нас всегда был платежный баланс положительный.
Угу. Ну вот, по заявлениям господина Мантурова, до конца года эта сумма должна возрасти до 16 миллиардов долларов. Ну, то есть, по большому счету, среднемесячный объем увеличиваться не будет. То есть, если я все понимаю, программа работает, и увеличивать поставки никто не собирается. Так получается?
Нет, я считаю, что это неправильный подход. Все-таки сыграла свою роль такой фактор неожиданности. Никто не ожидал, что экономика России остановится из-за отсутствия комплектующих, из-за отсутствия каких-то уникальных деталей, уникальных там присадок и всего остального. Экономика не остановилась, ну, скажем так, приостановилась, но не встала. И для того, чтобы дальше будет нарастать, позиции по отказам техники, технологии за отсутствие запчастей, они будут неизбежно нарастать. И у нас должен нарастать параллельный импорт. Помимо с нарастанием импортозамещения, что происходит, пока, опять же, тоже темпы неудовлетворительные, но темпы и параллельных поставок, импортозамещения нужно наращивать гораздо большими темпами. 2,5 миллиарда в месяц – это, ну, я бы сказал, ни о чем.
Юрий Николаевич, я правильно понимаю, что когда мы говорим про параллельный импорт, то в первую очередь речь идет все-таки не про айфоны условные и не про одежду каких-то конкретных марок, а именно про запчасти к станкам, запчасти к тем же самолетам, например, и так далее и тому подобное. То есть на это делается акцент в списке товаров.
Я думаю, что вот мне бы тоже хотелось так, как вы говорите. К сожалению, нет. Сюда относятся и медикаменты, и одежда, и все остальное. все то, что ввезено без разрешения правообладателя.
Угу. То есть список товаров, в принципе, можно было бы подкорректировать вот в сторону именно вещей, которые необходимы для промышленности.
Да, 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 причем жестко подкорректировано. Жесточайшим образом, просто необходимо целевым образом. Если вы, вот вчерашняя статистика прошла так массово, если обратили внимание, то вырос импорт с Европы по медикаментам. Причем вырос почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Неожиданно для всех, но это факт. Но это медикаменты. Я понимаю, что тоже нужная позиция. И наверняка медикаменты включают в себя какие-то компоненты, связанные с кормами там, для животных, там, в том числе и прививки для животных, для птицы. Для... То есть когда массовое скопление птицы, скота, ну, на современных фермах, их тоже нужно колоть современными лекарствами. Мы их не производили. Вот эти медикаменты включают в том числе и прививки.
Юрий Николаевич, а в этот список что прежде всего нужно добавить, на ваш взгляд?
Ну, на мой взгляд, понятно, что машины на поверхности, ну, имеется в виду машины, не Форды.
Не автомобили, да, машины, станки. Ага.
Да, ну вот у нас же как происходит? Представьте себе, у вас какая-то линия производит что-то, но она не одна, а их две. Одна встает из-за того, что у нее сломалась какая-то шестеренка. Вы вторую разбираете и продолжает первая работать. Это хорошо, но нужно найти срочно ту шестеренку, чтобы заработала вторая линия, потому что если шестеренка сломается, то встанет и первая. Я, конечно, не знаю, в какой степени турбина на Северном потоке, так сказать, похожий пример, но на самом деле вот наглядно, что встает турбина, и поставки перекачки газа в Европу падают на столько-то процентов. Так и будет с продукцией по тем линиям, которые мы завезли или закупили за рубежом.
Юрий Николаевич, вот смотрите, да, что я думаю. Я тут подумал, что ввозить те же айфоны, там, футболки, джинсы по программе параллельного импорта проще, чем вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, какие-то, да, конечно, детали к станкам. Конечно, потому что да, Запад, и в частности Америка, вот как раз по детали-то и жестко и контролирует, и может там пригрозить странам, которые вроде бы дружественно настроены по отношению к России, там, санкциями или чем-то иным. Так ведь или нет?
Да, 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 вы абсолютно правы. Вот если уж говорить, вот такой наглядный пример, это мощные компьютеры. То есть вот эти бытовые, которые у нас стоят на столе, они, так сказать, ну, более-менее там уже налажены поставки, и мы тоже можем такое делать. Но вот то, что уже супермощные компьютеры с уникальным быстродействием, к сожалению, это все по импорту. Вот что нужно увозить. Суперкомпьютеры, а вот супертонкие все эти карты памяти и так далее. Ну, то есть, я думаю, что, конечно, министр промышленности знает эти тонкие места, которые требуют внимания. И думаю, что если бы он, конечно, мог, он бы рассказал, так сказать, где у нас там наиболее тонкие вещи. Но сейчас публично вообще как-то не принято говорить, где у нас тонкие вещи.
Ну да, принято делать и оценивать уже по результатам работы. Юрий Николаевич, а вот вообще программа параллельного импорта с мая уже сколько получается? Уже 4 месяца, 3 месяца работает. Вообще, наблюдаются ли какие-то проблемы с тем же обслуживанием товаров, ввезенных по параллельному импорту без правообладателя? Или все-таки компании, ну если мы говорим о товарах массового потребления, сами заинтересованы в этом параллельном импорте, потому что им тоже не хочется терять российский рынок. Как вы думаете?
К сожалению, и да, и нет. Сейчас объясню, в чем дело. Допустим, есть сложная техника. Сложная техника, так или иначе ввозимая в нашу страну, должна иметь сертификаты надежности, качества и так далее. Ну, допустим... Ну, совсем утрированно я говорю, ну, чтобы было понятно,
да,
нашему,
да, да, конечно,
слушателю. Вы ввозите какой-то легковой автомобиль. Это все-таки источник повышенной опасности. Где подтверждение того, что у него, так сказать, тормозные системы соответствуют там мировым ГОСТам, что лобовое стекло на скорости 120 км в час не будет вдавлено в салон там и так далее. Ну, это я вообще беру, так сказать, алармистский сценарий. Но есть масса требований, которые таможня проверяет, что вот есть наличие каких-то сертификатов. И вот та параллельная поставка, о которой мы с вами говорим, может иногда быть настолько параллельной, что сертификаты отсутствует. И можно наглядно видеть, что эта вещь вроде бы и машина Ford, но на самом деле явно не Ford. Где она собрана, в какой пустыне, нам неизвестно. Вот по этим тонким местам, когда нужны сертификаты, подтверждения, что это не опасно для здоровья человека или для здоровья тех технологий, что этот насос не рванет при давлении там, в 5 атмосфер и не разнесет, так сказать, ползавода, ну, в общем, кусочком. То есть вот на самом деле сложность в этом, что современная техника настолько сложна, что даже ввозя какие-то запчасти по ней, все равно нужно подтверждение, что эта запчасть, ну, хотя бы чему-то соответствует.
А, Юрий Николаевич, да, тут ведь еще одна проблема, как мне кажется. Ну, даже если, даже исправная абсолютно машина, допустим, это оригинальная, все с ней хорошо, но она имеет свойство ломаться. И вот куда ехать-то, где ее обслуживать, если тот же условный Ford ушел из России и закрыл все сервисные центры?
Ну, я бы сказал так. Вот эта проблема-то решаемая. Форд был у нас достаточно долго и сформировал и кадры, и технологии, которые позволяют эти Форды чинить. Поэтому, вот пример, может быть, с Фордом как раз проще всего. Слишком долго он у нас был. И поэтому про производство каких-то запчастей параллельных было налажено задолго. А вот что-то новое, если мы говорим про технику и про чипы, и про микросхемы, вот здесь проблема, наверное, большая и важная, что их просто нет, этих чипов. И если что-то ломается, то их нужно везти с Тайваня. А с Тайваня, как вы сами понимаете, много сейчас не вывезешь.
Да.
Вот, наверное, вот проблема не с Фордами, не с какими-то механиками, а проблема с современными станками, с числовым программным управлением, с линиями, которые роботизированы. Вот там у нас, наверное, самые такие
узкие. Самое тонкое место. Юрий Николаевич, в завершении нашей беседы хочу вам такой вопрос задать. А как вам кажется, вот эта программа параллельного импорта, не входит ли она в некое противоречие с другой программой импортозамещения? Конечно, говорят о том, что вот этот список товаров, ввозимых в Россию без разрешения правообладателя, он тщательно выверен, с ювелирной точностью и так далее, но ведь согласитесь, когда вступает в дело экономика, и когда бизнесмен понимает, что дешевле товар ввести, чем его производить, то здесь уже, в общем-то, идет логика выгоды.
Или... Итак, я бы разбил ваш вопрос на две части. Если уж быть до конца откровенным, то импортозамещение программа идет у нас давно, там, с 2014 года такая более-менее явная. Ну, идет она шатко-невалко, сейчас не об этом речь. А вот параллельные поставки были объявлены чуть ли не 26 февраля. Что все, кто может ввести программное обеспечение, все, кто может ввести там чипы и так далее, можете ввозить. Это было заявление правительства. Я бы не назвал вот это параллельные поставки некой программы. Просто было разрешено ввозить. И таможня вас не будет, дескать, тормозить. Вот скорее вот в этом смысл параллельных поставок. А вот импортозамещение... А тут вопрос тот, что если вы можете ввести две шестеренки в чемодане, это хорошо. А если вам нужно уже не две шестеренки, а 200 шестеренок, то вот тут-то и возникает импортозамещение.
Импортозамещение. Вот теперь все понятно. Спасибо большое, Юрий Николаевич, что на простых примерах сумели объяснить сложные вещи. Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков был у нас на связи.